В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Обязательный двухнедельный карантин как новый вид дискриминации.
Почему в таком случае приоритетом пользуется гражданин Германии, а гражданин Грузии, у которого намного больше причин для посещения этой страны, у которого там, скажем, семья, дети, у него нет права не проходить карантин?
Почему на Нижнем Зарамаге российская таможня не пропускает большую часть товаров для самопровозглашенной республики Южная Осетия?
Понимание всегда было со стороны российских таможенников, и нам шли навстречу. Сейчас они обратили внимание на то, что нужно соблюдать законодательство евразийское.
Какие проблемы пришли с началом турсезона, которого так ждали в Абхазии?
В районе 9-го километра дороги, ведущей к озеру Рица, молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Москве обеспокоены массовыми беспорядками Белоруссии и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, передает Интерфакс. Мы обеспокоены поступающей информацией, связанных с нарушением общественного порядка и инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов, сказала она в четверг в ходе онлайн-брифинга.
Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию.
Как подчеркнул дипломат, применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия, сказала официальный представитель МИД РФ. По ее словам, Москва подтверждает заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси и рассчитывает, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло.
Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Эти самые следы ведут в другом направлении. Соответствующие факты на сей счет переданы белорусской стране и имеются в публичном доступе. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа.
Тем временем послы ряда стран Евросоюза и Беларуси в четверг возложили цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске. Их приветствовали сотни людей, которые собрались ранее на этом месте, чтобы почтить память погибшего и выразить солидарность с задержанными. В заявлении от имени представительства ЕС в Минске сказано, что они призывают власти Беларуси отказаться от подавления мирных протестов и отпустить всех задержанных. В пятницу министр иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Беларуси на экстренной встрече. Как сообщает Reuters, не исключено, что обсуждаться будут санкции в отношении властей Беларуси в связи с нарушениями демократических стандартов при проведении выборов президента и жестким разгоном демонстрантов. По данным источника Reuters, за санкции выступают Германия, Латвия, Литва и Швеция, а также Австрия. Наиболее скептическую позицию по отношению к возможным санкциям занимает Венгрия, глава МИД которой призвал в четверг продолжить диалог с белорусскими властями и не подвергать их остракизму. Тем не менее, Венгрия ранее не стала блокировать заявление от имени ЕС с осуждением действий официального Минска. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В Твиттере он опубликовал текст совместного заявления. В нем, в частности, говорится, что Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территории западного берега реки Иордан, который палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Как заявляют стороны, они надеются, что исторический прорыв будет способствовать продвижению мира на Ближнем Востоке. ОАЭ становится первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем и третьей в мире арабской страной, предпринимающей такой шаг. В 1979 году было заключено мирное соглашение с Египтом, в 1994 с Иорданием, пишет BBC.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственный долг Российской Федерации на фоне вызванного пандемией коронавируса, кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния вновь превысил ликвидные резервы правительства, пишет РБК со ссылкой на статистику Минфина и Банка России. Произошедшие изменения, тем не менее, не несут угрозы для бюджетной стабильности. Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт – это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе, сказал главный экономист «Газпромбанка» Сергей Коныгин. Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии. Российский фонд прямых инвестиций совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана Бразилия организует производство вакцины «Спутник-5» и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки. Производство начнется после одобрения вакцины. После одобрения вакцины бразильским регулятором, об этом договорились глава РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ротиньо Жуниор, пишет фармацевтический вестник. Компания OTC Farm, производящая антивирусный орбидол, оштрафована Федеральной антимонопольной службой России на 200 тысяч рублей. В заявлении ФАС говорится, что в январе 2020 года в эфире нескольких радиостанций распространилась реклама, что орбидол обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19. Но в аннотации к препарату ничего про лечение коронавируса не говорилось. Намибия отклонила предложенную Германии компенсацию в размере 10 миллионов евро за период колонизации в конце 19-го, начале 20 века. По словам президента Намибии Хаги Гейнгоба, сумма, предложенная Берлином, неприемлема.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Обязательный двухнедельный карантин для граждан Грузии и свободный въезд для иностранцев. Является ли такой подход дискриминационным? Ответ на этот вопрос должен дать суд, который рассматривает иск, направленный гражданинам Грузии, проживающим в Германии. Анастасия Славинская продолжит тему.
Торнике Кублашвили 10 лет живет в Германии. Летний отпуск он планировал провести в Грузии с родными. Впрочем, из-за правила, согласно которому граждане Грузии, приезжающие на родину, обязаны отсидеться в двухнедельном карантине, он пока так и не приехал. При этом граждане Германии, прибывающие в Грузию, это правило соблюдать не обязаны. Им просто измеряют температуру по прилету, и если она повышена, делают тест на коронавирус. Такой подход действует в отношении 5 европейских стран, с которыми было восстановлено авиасообщение. Это Германия, а также Франция, Латвия, Литва и Эстония. Торнике Кублашвили, как и многие другие его соотечественники, проживающие в этих странах, считают несправедливым и дискриминационным это правило.
Когда человек здесь работает и берет отпуск, в условиях двухнедельного карантина визит просто теряет смысл. Я не смогу взять отпуск, скажем, на 2 месяца, чтобы эти 2 недели были как-то оправданы. И на работе мои друзья просто не могли поверить, что гражданин Германии может приехать в Грузию без карантина, а гражданин Грузии нет. И это при том, что сейчас из-за эпидемиологической ситуации никто особо не едет в отпуск за рубеж. Почему в таком случае приоритетом пользуется гражданин Германии, а гражданин Грузии, у которого намного больше причин для посещения этой страны, у которого там, скажем, семья, дети, у него нет права не проходить карантин. Если мы живем в одном городе, в одной стране, вероятность того, что я могу переносить вирус, такая же, как в случае с туристом из Германии.
От имени Торнике Кублашвили Ассоциация молодых юристов Грузии внесла иск в суд. Неправительственная организация считает дискриминационным правило, заставляющее проходить людей карантин в зависимости от их гражданства, и говорит о необходимости аннулировать его. Рассмотрение этого иска должно было состояться вчера, однако Тбилисский городской суд перенес заседание, в том числе потому, что ответчик правительства Грузии не предоставило затребованную документацию в полном объеме, аргументировав это нехваткой времени.
Суд попросил время, ввиду того, что мы уточнили исковые требования накануне заседания. Суд сказал, что ему необходимо обсудить данные требования. Плюс он дал возможность правительству Грузии подготовить документацию и сделал замечание в связи с тем, что правительством не были представлены пояснительные записки, постановления о необходимости прохождения карантина.
Говорит юрист Лаша Бекишвили. Кроме того, Ассоциация молодых юристов просила о приостановлении нормы до окончания судебного разбирательства. Однако суд отказал.
Суд не приостановил действие этой нормы и пояснил, что в этом случае противопоставляются интерес частного лица и публичный интерес. Впрочем, нельзя защищать публичный интерес за счет ущемления интересов какого-либо круга лиц. К тому же, ввиду того, что оспаривается нормативный акт, это означает, что речь идет не о правах одного человека, а о правах граждан Грузии, проживающих в упомянутых 5 странах. Это могут быть сотни граждан. Если бы суд приостановил действие нормы, это коснулось бы всех. И это вовсе не означает, что начался бы бесконтрольный въезд граждан. Это означает, что они, как и граждане тех 5 стран, смогли бы приезжать с прохождением термоскрининга и ПЦР-теста.
Говорит Бекишвили. Аргументы властей, ранее комментировавших спорное правило, по большей части сводятся к тому, что граждане Грузии, приезжающие на родину, общаются с большим количеством людей, чем туристы, прибывающие из тех же стран. Примерно то же сказал «Эхо Кавказа» и замглавы Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, когда в ходе интервью его спросили, не считает ли он несправедливым данный подход.
Если одна страна договаривается с другой, что она открывает границы для ее граждан без каких-либо условий, то обычно это как бы зеркальный ответ другой страны. А что касается наших граждан, то тут надо же риски еще считать. Когда наш гражданин возвращается к себе в семью, учитывая наши социальные взаимоотношения и семьи, тут, конечно, надо быть гораздо осторожнее.
Предположительно, суд вернется к рассмотрению иска в сентябре. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
К другим темам дня. «Лело» против европейской Грузии. Политическое движение Мамуки Хазарадзе составит конкуренцию единому кандидату от оппозиции Элены Хоштария. Тбилиси становится полем битвы не только между грузинской мечтой и противниками власти, но и ареной внутри оппозиционного противостояния. Владимир Унанянц с подробностями.
Договоренность «Объединенная оппозиция» о выдвижении единых кандидатов в Тбилиси постепенно утрачивает актуальность. Движение «Лело для Грузии» приняло решение составить конкуренцию одной из наиболее сильных кандидатов от противников власти. В столичном районе Ваке представительнице европейской Грузии Элены Хоштария придется бороться не только с кандидатом от правящей грузинской мечты, но и с выдвиженцем «Лело» Леваном Кобиридзе. Последний считает, что стратегия, выбранная политической силой Мамуки Хазарадзе, выставить своих кандидатов во всех мажоритарных округах по всей стране, единственно правильная.
Переломить двухполюсную политическую ситуацию в Грузии возможно только путем создания нового сильного политического центра. «Лело» обладает политическим содержанием и человеческими ресурсами для выдвижения своих кандидатов во всех мажоритарных округах. Я думаю, что это правильный путь и порядок, которого требует население.
К слову, «Лело» уже определилась почти со всеми кандидатами. 25 из 30 возможных кандидатов известны. Мамука Хазарадзе продолжает собирать вокруг себя известных в разных сферах людей. На днях к движению присоединился основатель авиакомпании Georgian Airways Томас Гаиашвили. Последнее свое решение прийти в политику обосновал тем, что потерял всякую надежду на то, что действующее правительство обеспечит будущим поколениям счастливую и беззаботную жизнь. В том, как прийти к этой счастливой и беззаботной жизни, у противников грузинской мечты взгляды разошлись, но и полностью разрывать отношения в оппозиции не хотят. И после того, как не удалось договориться о единых кандидатах. В европейской Грузии на политико-электоральный демарш партии Мамуки Хазарадзе отреагировали сдержанно. Сама Элена Хоштария прокомментировала появление нового конкурента на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Кандидатура Лело в Ваке стала для меня неожиданностью, но это не испортило моего отношения к ним. Успех Лело имеет решающее значение для общей коалиции и будущего разнополюсного управления страной. Существуют маленькие и большие проблемы. Сконцентрируйтесь на главном и измените руководство страны к лучшему, со сбалансированной властью»,
написала Хоштария. В европейской Грузии считают, что несмотря на внутриоппозиционную конкуренцию, противники власти сумеют одолеть ее кандидатов на предстоящих выборах. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе уверен, что уже этой осенью в стране будет сформировано прозападное коалиционное правительство, которым больше не будет управлять одна политическая сила или лидер. По словам Давида Бакрадзе, несмотря на летнюю жару и коронавирус, в обществе наблюдается высокая активность, потому что люди хорошо понимают, что октябрьские выборы – это их шанс и возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Я уверен, что на эти выборы придут многие люди, которые больше не хотят жить в нищете. нищете. Больше не хотят жить во лжи. Больше не хотят жить в криминале и безнадежности, принесенными в страну грузинской мечтой. Поэтому шанс для каждого такого человека изменить свою жизнь к лучшему – это октябрьские выборы, которые действительно являются решающими и переломными для Грузии. Я убежден, что после этих выборов в стране будет прозападное коалиционное правительство, которое больше не будет управляться одной политической силой или одним лидером и будет работать как единая команда для решения всех проблем, преодоления безработицы, бедности, преступности и продвижения страны вперед к европейскому будущему.
В правящей партии с такой перспективой не согласны. Политическое объединение «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» продолжает выдвигать мажоритарных кандидатов в регионах. 14 августа партия власти познакомит население Сагареджо с кандидатом Давидом Сунхулашвили. В презентации примут участие генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, политический секретарь Иракли Гарибашвили и другие лидеры партии власти. Примечательно, что лидер партии Бедит Иванишвили от участия в подобных мероприятиях воздерживается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Схинвали. На Нижнем Зарамаге российская таможня не пропускает большую часть товаров, предназначенных для самопровозглашенной республики Южной Осетии, из-за неправильного оформления грузов. С этого года на этом участке российской границы действуют правила таможенного союза, которые югоосетинские предприниматели не в состоянии выполнить. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
На Нижнем Зарамаге российские таможенники вторую неделю не пропускают грузы, предназначенные для Южной Осетии, говорит председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева. Из-за этого некоторые категории товаров исчезли с прилавков магазинов. В основном это молочная продукция и детское питание, говорит Мария Дзигоева.
Машины на таможне не пропускают. Груз стоит уже вторую неделю. Пропустили что-то, зелень, овощи, что-то пропустили. Воды, лимонады, а вот молочка, продукты не пропускают.
А что случилось? По какой причине не пропускают?
Ну, этот вопрос встает уже 20 лет. Неправильное оформление, там они требуют точно декларировать, а так как у нас рынок не очень большой, товары возят в ассортименте. Да, и в ассортименте невозможно все задекларировать. Декларировать каждое наименование товара, продукты, которые они возят. Потому что получается очень дорого, неадекватно. И периодически этот вопрос поднимается, утихает, потом снова поднимается. Не знаю, какие цели преследуют. Это способ давления или что, это трудно сказать.
Из-за карантинных мер на границе товары завозят специально отобранные югоосетинскими властями перевозчики, в основном на большегрузных авто. Это привело к удорожанию грузоперевозок и в конечном счете к повышению розничных цен в Южной Осетии. Но две недели назад и этих перевозчиков российская таможня перестала пропускать из-за неправильного оформления грузов. Проблема системная. Южная Осетия с постоянным населением в 30 тысяч человек – это маленький розничный рынок, который затаривают за счет мелкооптовых закупок на торговых базах Северного Кавказа. Единственный документ, который югоосетинские торговцы могут предъявить, это товарный чек с накладной. То есть они в принципе не могут выполнить действующие на российской границе требования таможенного союза по оформлению грузов, включая сертификацию товаров и тому подобное. Это просто невозможно. Подобные проблемы на границе возникали всегда, но никогда ранее так остро. Вступившее в силу с этого года дополнительное соглашение между Россией и Южной Осетией в таможенной сфере сильно усложнило ситуацию. По оценкам местных экспертов, прежние условия были лучше адаптированы к югоосетинским реалиям. Они не предполагали таких строгих требований к оформлению товаров. Договор был заключен в 2016 году. Его лоббировала партия власти Единой Осетии, ее лидер Анатолий Бибилов. Тогда договор преподносили едва ли не как достижение, которое должно облегчить жизнь южным осетинам. Но на деле вышло наоборот. По мнению югоосетинского юриста Тимура Кокойте, ситуация сложная, но не безнадежная. Похожие проблемы на границе возникают периодически. Всякий раз они решаются на уровне личных контактов руководства республики и российских таможенных органов, говорит Тимур Кокойте.
Понимание всегда было со стороны российских таможенников, и нам шли навстречу. Сейчас они обратили внимание на то, что нужно соблюдать законодательство евразийское. Но Там сменились должностные лица, то есть поменялся начальник управления, сейчас в Всероссийской таможне тоже ушел один начальник, назначили исполняющими обязанности другого. В Северокавказском таможенном управлении тоже относительно новый человек вместо Ашхалова.
Чтобы слушатели поняли, 9 января начальник татарской таможни Альберт Мавликов был переведен на должность начальника Северокавказского таможенного управления, а начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко был переведен начальником таможни Дагестана. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель начальника Северо-Осетинской таможни Николай Дзугаев.
С людьми, в общем, нужно разговаривать, вводить их в курс дела и... Я думаю, там тоже адекватный и понимающий специфику. Можно находить общий язык со всеми. Завтра встреча представителей правительства Южной Осетии в Зарамаге с российскими таможенниками. В феврале тоже была такая же встреча. Тогда обусловились, что выработают какие-то меры, которые будут способствовать вот решению этой ситуации. Но эта ситуация повторяется периодически, как мы видим. Наверное, российские таможенники тоже дали какой-то зазор временной, чтобы проблема была как-то решена, но за это время ничего не было реализовано.
Напомню, проблемы, связанные с новыми требованиями к оформлению грузов, начались в начале февраля. 26 февраля по инициативе юго-осетинских предпринимателей на Нижнем Зарамаге, в ту пору глава Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко, встретился с юго-осетинскими перевозчиками, депутатами и представителями исполнительной власти. По словам участника встречи, депутата юго-осетинского парламента от партии НХАС Давида Санакоева, тогда проблему решить не удалось. Послушайте фрагмент его интервью после встречи с Сергеем Троцко.
Представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне.
То есть 5 месяцев назад Сергей Троцко четко заявил представителям юго-осетинской власти, что этот вопрос нужно решать не с таможенниками, а, как он выразился, на других уровнях власти. В этом смысле довольно странно выглядит предстоящая встреча с теми же органами и по тому же нерешенному за полгода вопросу. Интересно было бы послушать, какие попытки предпринимались представителями Цхинвала, чтобы решить эту проблему и что помешало ее решить. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса» и Зарина Санакоева.
Вы заметили дефицит каких-нибудь товаров в республике за последнее время?
Заметили. Заметили дефицит молочки. Молочных продуктов в данный момент не было сейчас в магазинах уже несколько дней, практически неделю. Когда они бывают уже старые. Например, тоже молоко Осетии, творог Осетии, кефир Осетии, они обычно приходят, доходят до нас уже часто просроченные. Ну или один день в запасе. Некоторых товаров тоже нету. Бытовой химии мало стало, разнообразия мало. Все продавцы жалуются на однообразие товаров. Нам говорят, что привозят, то мы и продаем. Мы, говорит, не можем заказывать. Кофе стало мало, шоколада стало мало. Все привозят, говорит, самое дешевое.
Что сказать по поводу дефицита? Он наблюдается во всем за последние пару недель, это точно, потому что человек выходит в магазин и за чем-то определенным, этого никогда не оказывается. Очень неприятно удивляют цены. Это, наверное, тоже последствия дефицита, потому что то, что стоило раньше, например, я скажу по тому товару, который мне нужен был, который стоил 500 рублей, теперь у меня на нем висит ценник 700 рублей, что, естественно, при нынешних и так не очень высоких заработках заработное платье очень бьет по карману. Что касательно продуктов питания, тут полный атас, как мы уже наблюдаем, потому что из-за того, что происходит на таможне, что происходит, мы толком так и не знаем, мы лишены практически свежих продуктов, особенно сезонных.
В аптеке какие-то лекарства нету вообще. Простые лекарства тоже нету.
Вы искали лекарства?
Да. Дексаметазон, дефицит. До сих пор не знаю, с каких пор будет вот в таком положении, мы даже не знаем. Ну, продукты тоже не хватает. Вот колбасы, вот яички нету. Больше всего мне беспокоит, что лекарств нет.
Вы заметили дефицит товаров каких-нибудь в магазинах Южной Осетии? Если да, то чего в первую очередь?
Так особо пока я не почувствовала ничего. Пока все есть. Дальше посмотрим. Пока все есть. Ну как, относительно, Гирен, то, что обычно в магазинах бывает, ну там яичек нету, это нету, но сегодня уже яички появились. Уже купили, все. Так что вот сказать, что караул и уже мы голодаем, вот такого пока у нас нету, слава богу. Пока вроде есть и рынок рядом, и молоко, молочное, говорят, нету, так вон на рынке, пожалуйста, молочко мы там берем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Продолжаем программу. Семья, скончавшаяся при неустановленных обстоятельствах, 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили, обвиняет служащих прокуратуры в оказании давления на нее. Мать девушки утверждает, что ее обвинили в предоставлении журналистам записки Тамар, о которой до сих пор не было известно следствию. Подробности в сюжете Серго Прегвадзе.
«Лично я бессильна перед ним», написано на листке бумаги, предположительно почерком 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. О том, что эта записка написана ее рукой, утверждает журналист Георгий Капанадзе, который и опубликовал фотографию этой записки на своей странице в соцсети Facebook. Это одна из последних фраз Тамар Бачалиашвили, которую она написала на листке бумаги. «Здесь же стоит цифра 15», пишет под своим постом журналист. О том, откуда взялась эта улика, Капанадзе не рассказал и на допросе, куда был вызван вчера вечером.
«Вчера мы обнародовали часть записки, которая может стать поводом для того, чтобы дело было переквалифицировано. Следствие может продолжиться не по статье доведения до самоубийства, а по статье убийства. Именно по этому вопросу, публикации записи, меня вызвали в МВД. Мне задали два вопроса. Первый – кто мне предоставил документ, который я опубликовал? Я ответил, что имя источника не назову. Второй вопрос – какие у меня отношения с родителями Тамар Бачалиашвили? Я ответил, что, исходя из моей профессии, у меня такие же отношения с ними, как и у других представителей СМИ».
Капанадзе утверждает, что следователи пообещали ему провести экспертизу переданных им записей. Однако, когда это будет, не сказали. Тем временем мать Тамар Бачалиашвили, Теона Тамазашвили, сообщила журналистам, что в прокуратуре на нее оказывают давление из-за обнародованных Георгием Капанадзе записей.
«Меня подвергают травле, говорят, хочешь или нет, это ты дала Георгию Капанадзе тот листок бумаги. Если бы это было так, я посчитала бы нужным обнародовать его в свое время. Этот человек получил эту информацию из своих источников и обнародовал ее. Эти вопросы мне задавала женщина, которую я впервые увидела в МВД 2 дня назад. До этого я ее не видела».
Среди неуместных вопросов, как их называет Теона Тамазашвили, были и касающиеся адвоката семьи Михаила Рамишвили. Прокурор, занимающийся делом Тамар Бачалиашвили, выпытывала у матери погибшей девушки информацию о том, почему она наняла именно Рамишвили и сколько ему платит. В интервью «Эху Кавказа» сам адвокат заявил.
«Какое дело прокурору? Почему они задают такие вопросы? А все потому, что я очень категоричен и требователен, выражаю недовольство некоторыми их поступками. Я слежу за их действиями и критикую при необходимости. Я не подчиняюсь им. Это им и не нравится, ведь они изначально хотели, чтобы дело шло по статье самоубийства. Вообще, я адвокат пострадавших, и в данной ситуации прокуратура должна быть на нашей стороне, однако мы стоим на разных позициях».
Спустя некоторое время после этих заявлений Генеральная прокуратура распространила официальное заявление.
«Генинспекция при прокуратуре Грузии начала расследование возможного дисциплинарного проступка, совершенного сотрудником прокуратуры, о котором 13 августа заявила через СМИ мать Тамар Бачалиашвили, Теона Тамазашвили».
Что касается непосредственно дела о гибели девушки, адвокат семьи Бачалиашвили сообщает, что следствию удалось получить доступ к ее телефону. Почти вся информация из приложений Messenger, Facebook и Viber стерта. Последнее сообщение в WhatsApp датировано 23 июня. Удалены и все входящие и исходящие звонки с 6 июня. Однако были обнаружены фотографии самой Тамар, снятые 18 июля, в день ее пропажи. «Красивые фотографии красивой девушки», – описал их Михаил Рамишвили.
Мы действительно имеем дело с убийством. Та информация, которая позволила бы нам узнать, с кем она контактировала в последний период, кто мог быть тем человеком, который ее вызвал, стерта. Все это было хорошо спланировано, причем задолго до ее пропажи, поскольку все, что можно обнаружить, это записи, которые создают иллюзию того, что это было самоубийство, вызванное ее депрессией.
По одной из версий, запрос о лучших способах самоубийства, зафиксированный в системе Google с аккаунта Тамар, был введен удаленно. Разобраться в этом предстоит специалистам из ФБР, которым уже был отправлен соответствующий запрос. Хотя ответа от Федерального бюро расследований родители Тамар Бачелиашвили пока не получали. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Международный комитет Красного Креста сообщил, что идентифицированы останки 13 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 годах. Об этом уже информированы родственники умерших. 14 августа им передадут останки, а 15 августа в соборе Пресвятой Троицы Самеба состоится церемония прощания. Останки были обнаружены в ходе раскопок, проведенных под руководством МККК в 2017-2018 годах в Сухуми, Гульрипше, Ачимчире и Мцхетском районе. Идентификация осуществлялась в рамках координационного механизма, который был создан в 2010 году при поддержке МККК и целью которого является идентификация пропавших без вести людей в результате вооруженных конфликтов. По информации МККК, с 2013 года обнаружены останки 563 человек, 191 из них уже идентифицированы и переданы семьям. Комитет также заявляет, что 2352 человека, включая военных и гражданских лиц, по-прежнему считаются пропавшими без вести в связи с конфликтами. В Сухуми прошел форум Абхазии в контексте информационной безопасности. По информации Абхазской прессы, участники форума обсудили проблемы, вызовы и задачи, касающиеся информационной безопасности Абхазии и абхазо-российских отношений. Посол России в Сухуми Алексей Двинянин отметил важность тематики форума. «Мы предлагаем решить следующие вопросы. Как Абхазия защититься от тлетворных западных европейских ценностей? Как в условиях глобализации сохранить свои традиции и культуру? Как отличать реальную информацию от фейковой? Как реагировать на дезинформацию и вбросы?» Секретарь абхазского совбеза Сергей Шамбу упомянул об опасности распространения дезинформации в обществе. «Фейковые вбросы часто сталкивают наше абхазское общество и порождают разделение и конфликты». Директор канала «Абаза» Руслан Хашик подчеркнул, что для обеспечения информационной безопасности Абхазии необходимо развивать двустороннее сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий. Грузинское правительство просубсидирует закупку яблок. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Как вы знаете, в условиях экономического кризиса мы сектором помогаем различным отраслям и уделяем им особое внимание сельскому хозяйству. Главная цель, чтобы ни один грамм продукта наших фермеров не остался непристроенным. По его словам, в конечном итоге цена для фермеров составит не менее 22 тетри, пишет Первый канал Грузии. Премьер добавил, что программа помощи фермерам продлится до декабря 2020 года. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия ведут поиски в реке Бзыбь жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщили в ведомстве, 12 августа парень и девушка, приехавшие на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга, ездили на арендованном квадроцикле. Молодые люди оба 1998 года рождения. В районе 9 километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл прокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы. Мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке. В поисках задействованы спасатели Гагарского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С началом турсезона, которого так ждали многие в Абхазии, неизбежно приходят и другие проблемы. Обычные для этой пары проблемы. О двух связанных с туристами транспортных чрезвычайных ситуациях в самопрозглашенной республике на этой неделе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Летний туристический сезон в Абхазии, пусть нынче и укороченный, набирает обороты. Пока, к счастью, вспышек коронавируса, вызванных завозом его туристами, не зафиксировано. Российского туриста, у которого он был выявлен сразу после приезда того в Гагру, оперативно вывезли для лечения в Российскую Федерацию. Все контактировавшие с ним были отправлены в карантин. Но с туристическим сезоном, которого так ждали многие в Абхазии, неизбежно приходят и другие, обычные для этой поры проблемы. В абхазском обществе всегда болезненно воспринимаются любые ЧП, которые случаются с зарубежными туристами, особенно те, что можно назвать токсичными, отпугивающие других потенциальных туристов и создающие дурную славу об отдыхе в Абхазии. Те два инцидента, которые произошли на этой неделе, к таким вроде бы не отнесешь. Вряд ли они получат широкий негативный резонанс, вредящий имиджу абхазского турбизнеса. Но это повод уже на старте активного сезона насторожиться и принять меры для того, чтобы избежать худшего. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, в августе в Абхазии вырос поток автотранспортных средств. Буквально за несколько дней в республике выявлено несколько серьезных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, нарушение правил перевозки пассажиров. В частности, выявлены водители, работающие на туристическом маршруте в алкогольном опьянении. Одно из важных направлений по обеспечению безопасности на дорогах – контроль за перевозкой пассажиров на автомобилях повышенной проходимости, то есть за популярным экскурсионным джипингом в гористой местности. В понедельник, 10 августа, в Новом Афоне водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и опрокинул машину на проезжую часть дороги, в результате чего произошло ее возгорание. В автомобиле не было пассажиров, а водитель 1998 года рождения был пьян. Пострадавших в этой аварии, к счастью, нет. Конец цитаты. В пресс-службе отметили, что ужесточение контроля зачастую вызывает негодование со стороны водителей. При этом никто не дает никаких гарантий безопасности от такого экстремального вида предпринимательской деятельности. На телеэкранах были продемонстрированы кадры с лежащим на боку посередине трассы на восточном въезде в Новый Афон и пылающим УАЗиком. Хорошо, конечно, что сам водитель, местный житель, уцелел при аварии, а туристов в его машине не было. А ведь обычно в такие специально оборудованные УАЗики с брезентовым верхом набивается до 10 туристов, отправляющихся в горы. Другое чрезвычайное происшествие, уже с гораздо более драматическими последствиями, случилось вчера, 12 августа. Причем участниками его стали снова молодые люди 1998 года рождения, то есть те, кому исполнилось или скоро исполнится 22 года. Квадроцикл с двумя туристами сорвался в обрыв, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Если кто не знает, квадроциклы – это малогабаритные транспортные средства, которые, как следует из названия, используют для езды 4 колеса. У квадроцикла нет кабины и мотоциклетный руль. Парень и девушка приехали на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга 11 августа. И уже на следующий день их потянуло кататься на арендованном квадроцикле в горную местность. А там, как назло, испортилась погода. В районе 9 километра дороги, ведущей к озеру Рица, молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы. Мототехнику нашли на берегу реки Бзыб. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке. В поисках задействованы спасатели пожарно-спасательной части Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным Северным судам. С наступлением темноты поиски были вчера приостановлены. Сегодня сообщил по телефону пресс-секретарь МЧС Мизан Ломия, они были возобновлены с 5 утра.
Можешь что-нибудь сказать о каких-то результатах поисков? На взыбе.
Пока никаких, на вертолете облетели сегодня, сейчас водолазы работают, больше ничего не могу сказать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Де-факто администрация Цхинвальского района выделила участок под приют для бездомных животных, создание которого давно добиваются юго-осетинские защитники. По их словам, он расположен в удобном месте, недалеко от города. Теперь необходимо его обустроить и поддерживать в надлежащем виде. Для этого защитникам животных понадобится не только поддержка сочувствующих, но и дальнейшая помощь государства. Ирина Келихсаева расскажет больше.
События для нас действительно замечательные, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» глава общественной организации «Зеленая Ланя» Залина Габаева, которая тесно сотрудничает с защитниками животных. Несколько лет назад, говорит она, в обществе стали объединяться люди для защиты животных, не только бродячих. Появилась страница в социальных сетях, которая помогла неравнодушным людям находить друг друга. На каком-то этапе, продолжила Габаева, заговорили и о приюте.
Стало понятно, что всех выброшенных животных мы пристроить не сможем. Ветнадзоре, да, Алан Маргиев попросил о встрече, мы встретились и поговорили о том, что можно было бы сделать. И, в принципе, пришли к тому, что, наверное, лучше всего было бы сделать приют и, как этап, наверное, создание приюта, пункт передержки, в котором бы животных стерилизовали и возвращали в естественную среду обитания. Но, по крайней мере, это здорово помогло бы депопуляции, сокращению количества бродячих животных. По крайней мере, они не рожали бы на улицах, дети бы не видели, как отстреливают животных у нас на улицах, ну и взрослые бы не видели, потому что, опять же, огромное количество психологических травм было, когда человек подкармливает бродячее животное, а потом застает его там убитым. Вот буквально на прошлой неделе девочки из группы «Дорога домой», это защитный наш фонд, обратились в администрацию Цхинвальского района и получили участок под приют. Бумаги еще находятся в стадии оформления, но, по крайней мере, показали место, на котором можно. Это очень удобное место, расположено совсем недалеко от города. Все радуются.
Залина Габаева отмечает, что не стоит ждать большой государственной поддержки, но и совсем без нее защитники животных обойтись не смогут.
Пока мы думаем поставить вагончик для того, чтобы там мог переночевать сторож, чтобы можно было сварить им еду, приготовить. И, наверное, закрыть этот участок нужно. По поводу стерилизации, да, есть договоренность с ветеринарами из Северной Осетии. К сожалению, пока вот эти вот ковидные дела, пока дорога закрыта, они не могут приехать. А то, в принципе, они уже стерилизовали животных. Люди, которые переживают за бродячих животных, подкармливают их, ну, сбрасывали, собирали деньги и стерилизовали. И что приятно, в принципе, те чиновники, к которым мы обращались, проявляют добрую волю. Люди понимают, что есть проблема, проблему нужно решать, и рады тому, что появились люди, которые эту проблему решать согласны.
На вопрос, как люди вокруг относятся к их зоозащитной деятельности, Залина Габаева и Дзераса Техова, которая представляет фонд защиты животных Южной Осетии, ответили так.
Относятся они по-разному. С одной стороны, вот когда только-только начали говорить о зоозащите, было очень много недовольных голосов. Помогите людям, помогите детям. Сейчас, вот я говорила уже как-то, добро можно научить. Ситуация меняется, люди меняют свое отношение к бродячим животным, начинают понимать, что источником проблем в первую очередь является человек, потому что именно человек выбрасывает животных на улицу, что именно человек виноват в том, что там, допустим, я не знаю, животные безнадзорно гуляют, домашние животные. Общество стало относиться к этому более зрело. По-разному относятся, вот добрее стали люди.
Ну, по-разному. Многие начинают возмущаться, мол, у нас еще людям не помогли, вы людям помогите и так далее. Но мне кажется, то, что мы делаем, это помогает и людям тоже, так как будет сокращено количество бездомных на улицах, что для их же безопасности хорошо и для безопасности их детей. И в то же время психологически это травмировать не будет, так как это не отстрел. Но очень многие нас поддерживают, считают, мол, наконец-то этим занялись. Это важное дело.
Техова подтвердила «Эху Кавказа», что на месте выделенного участка они собираются делать приют для бродячих животных, но структуру его пока не обсудили.
Будете перенимать опыт каких-то других стран или у вас есть контакты с людьми, которые этим занимаются в России, к примеру?
Контакт лично у меня нет, но так я периодически читаю статьи всякие, смотрю, как этим занимались в других странах. Вот, например, недавно я наткнулась на информацию, как в Нидерландах полностью ликвидировали бродячих животных. Не в плане его перебили, а именно либо они в приютах, либо дома. То есть там нет собак, которые вот просто бесхозные на улицах.
Нет у вас страха, что вы что-то начнете, вам выделили участок, а дальше вы не получите поддержки от государства или вашу идею не оценят люди?
Думаю, государство должно нам поддержку оказывать, потому что это в его собственных интересах. Как я смотрю по комментариям, когда вот происходит очередное нападение животных на человека, то чуть ли не президента в этом винят.
По словам Дзирасы Теховой, письмо на имя Анатолия Бибилова уже лежит в его приемной. Мы будем ждать звонка, когда он сможет нас принять. А в письме сообщили ему о регистрации нашей общественной организации. Он наверняка видел историю про спасение медвежат и объяснили, что несмотря на весь наш кураж, сами мы не справимся, так как у нас нет достаточных для этого ресурсов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время обзора абхазской прессы. Его подготовила для нас Сухуми Анаит Гагарян.
При очередной новой власти все идет по кругу, и все так знакомо. Много немотивированных назначений, вызывающих откровенные вопросы. А уж пицунский инцидент, когда к старому директору, не подозревающему, что он уже уволен, явился новый директор и вообще восхищает своей бюрократической бесцеремонностью, ставшей почти привычной. Наплевать, что старый директор действительно модернизировал курорт, что прибыль при нем увеличилась, а налоги в госбюджет существенно возросли. Это все яйца выеденного не стоит, освобождай кресло. А если ты мечтал о благодарности от вышестоящих, то ты наивный человек. Убивает, что при всех властях одно и то же, пишет Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. По ее словам, чиновники лишаются стимула к добросовестной работе, за которой в нормальном варианте следует благодарность и повышение. Она пояснила, это значит, что чиновников толкают только к тому, что нужно выжать личный максимум из кресла, потому что тебя все равно турнут, как только власть сменится. Надежда Венедиктова приходит к выводу, что политическая элита абсолютно не следует абхазским народным традициям, которые требуют уважения к человеческому достоинству. Нужная газета публикует письмо в редакцию читателя Николая. Он напоминает, что прошло более 10 лет, как восстановлено регулярное пассажирское ЖД-сообщение. Но вокзалы страны остаются в руинах. Выглядит это ужасно, особенно когда турист прибывает в страну впервые. Портится первое впечатление о нашей стране. Все-таки вокзал – это дверь в страну, это ее лицо. Для пассажиров не предусмотрено элементарных условий ожидания. Дождь или раскаленное солнце. Условий просто нет никаких. Нет даже нормальных скамеек, где можно присесть и ждать свой поезд. Нет элементарных санитарных условий, а многие пассажиры с детьми. Нет камеры хранения. Почему на асфальт у Совмина для проведения парадов деньги есть? Для строительства стадионов деньги есть, а на вокзал денег нет, интересуется читатель. В Абхазии с 15 августа официально открывается охотничий сезон, пишет Абхазия-Информ. Охотиться на территории республики можно будет по 15 марта 2021 года. Сезон традиционно открывается с охоты на перепела. В Абхазии разрешается охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, волка, шакала. Запрещается охотиться на все виды зверей и птиц, внесенных в Красную книгу. В числе таких животных – благородная рысь, лесная кошка, все виды дерева, дятлов и все виды хищных и певчих птиц. Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, заповедниках, национальных парках и так далее. Ежегодно экологи проводят контрольно-инспекционные проверки с целью выявления нарушений правил охоты, сказал Абхазия-Информ представитель Управления экологии охраны природы Тимур Дзыба. Проверки проходят во всех районах республики от Гагарского до Галского. В ходе проверок задерживают нарушителей, составляют протоколы об административных правонарушениях, после чего применяются штрафные санкции. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
И еще одна рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Панорама.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
За неделю протестов в Беларуси задержали более 50 представителей СМИ. Журналист белорусского оппозиционного телеканала «Белсат», один из авторов программы «Давайте разбираться» Станислав Ивашкевич, накануне был отпущен на свободу после задержания. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции протеста и оштрафовал, хотя журналист выполнял редакционное задание. В интервью журналисту «Радио Свобода» Александре Вагнер Ивашкевич рассказывает, что произошло с ним после исчезновения в Минске, о том, какие нарушения он наблюдал во время подсчета голосов на выборах, а также о настроениях в белорусском обществе после оглашения результатов голосования Центральной избирательной комиссии.
Как вы себя чувствуете? Что произошло во время вашего задержания?
Чувствую себя сейчас хорошо, а случилось следующее. Я на избирательном участке в вечер выборов снимал то, как закрывается избирательный участок и объявляются результаты выборов. Когда избирательная комиссия отказалась пускать наблюдателей, люди начали возмущаться. Бежал ОМОН и начал задерживать людей. Я, поскольку находился рядом и все это снимал, брал людей интервью, то меня задержали тоже, несмотря на то, что я сказал, что я журналист. На тот момент еще задерживали довольно корректно, посадили в автобус, не избивая, и через несколько часов отвезли в так называемый центр изоляции правонарушителей на Окрестино. Это временная тюрьма. Там у нас переписали данные, отобрали личные вещи и посадили в трехместную камеру 13 человек. И так мы провели двое суток без еды. Один раз нам выдали на всех буханку хлеба. И один раз нас вывели во двор специально, чтобы избить палками. После этого на третий день, получается, были суды выездные. И в режиме конвейера начали штамповать всем по 10-15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Мне оформили то же самое, и судья отказалась просматривать видеозаписи моего телефона, из которых было понятно, что я там действовал как журналист. Также отказалась приглашать свидетелей тех милиционеров, которые меня задержали, в противоположном конце города, чем тот адрес, который был указан в протоколе, и признала меня виновным. Но при этом, я так понимаю, что она учла то, что я смотрю за несовершеннолетним сыном, и в качестве какого-то исключения дала мне штраф вместо суток, как всем. Из тех тысяч людей, которые были задержаны в течение тех дней, что я находился в камере, нас вывозили четверых, которым дали штраф вместо суток.
А вот то, что вы рассказываете про избиение, вас всех вывели и массово начали бить палками?
Да, это был прогон через строй. Там стояло несколько десятков с каждой стороны сотрудников, и мы проходили, каждый бил такой тяжелой резиновой палкой, которая больше, чем обычная милицейская. И потом вы во двор, также какое-то время избивали этими палками, потом таким же способом загнали назад в камеру.
Они кричали при этом что-то? Как-то вас обзывали?
Они кричали, что мы вас сюда не звали, что из-за вас мы тут работаем в смену лишнюю, ну и похоже на это.
А вот те люди, с которыми вы оказались в одной камере, они все какие взгляды разделяют? Поддерживают Лукашенко или наоборот?
Это были все либо участники акции того вечера, либо же случайные люди, которых задержали в связи с этими акциями. Там был один азербайджанец у нас оказался, который рассказывал нам, что у нас в Азербайджане очень уважают вашего президента. Но он также сидел вместе с нами, как и остальные. Троих увезли в больницу. У одного ноги были посечены осколками от светошумовой гранаты. У одного были сильные побои, гематомы, и у одного еще подозрение на перелом копчика.
Когда рассматривалось ваше дело в суде, вспоминали ли вам, или, может быть, вы связываете ваше задержание с тем расследованием, которое вы сделали в связи с близкими Лукашенко, молодыми девушками?
Это было последнее расследование, но мы перед этим делали более глубокие расследования о разных офшорных схемах и разных коррупционных схемах, по которым выводятся из белорусской экономики сотни миллионов долларов, и про окружение Александра Лукашенко, которое в этих схемах так или иначе участвует. Но в данный конкретный момент, когда меня задержали, я думаю, что это было просто массовое задержание. Я, что называется, попал под гребенку, потому что сейчас находятся под стражей как минимум 5 журналистов Белсата, задержанных в разных точках, где они освещали выборные протесты. Поэтому это конкретное задержание, я не думаю, что связано с этим. Хотя за несколько дней до этого задержания меня задержали в Могилевской области, где как раз я работал над расследованием по женщинам, приближенным к Лукашенко, о котором вы упомянули, и там у меня конфисковали телефон. Нас вела слежка практически от самого Минска, и в результате задержали в городе Шклов. И там после 3-часового опроса отпустили, при этом конфисковав телефон якобы для какой-то экспертизы.
Журналиста белорусского оппозиционного телеканала «Белсат» Станислава Ивашкевича записала его коллега с радио «Свобода» Александра Вагнер. Между тем, белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью белорусской службе «Радио Свобода» рассказывает о своем отношении к нынешней политической ситуации в стране.
По-моему, власть объявила войну собственному народу. И я вижу, как на глазах общество радикализируется, потому что то, как ведет себя ОМОН, даже никто из нас не мог представить. Мы видели, как происходит что-то в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда этими знаменитыми способами, против чего восстало население Америки. Эти просто показывают все то же колено, все то же душат людей. И главное, сегодня просто хватает людей на улице. Просто хватает, по-моему, уже, я не знаю, 3 или 5 тысяч. Люди в спортзалах эти без воды, без еды сидят. Ну а самое главное, что люди совершенно мирные идут. Вот сегодня женщины, была цепь солидарности женщин, которые об одном просили: мы хотим знать правду о выборах и не убивайте наших мужчин. У них было только 2 требования – нести цветы. Они молились у вечного огня. И когда они стали расходиться, на них напало ОМОН, на тех, кто остался, когда их стало поменьше. Можете представить? Я уже не говорю обо всем том, что происходит ночью, когда происходит просто военные действия в стране. Никто вокруг себя не видит тех, кто любит Лукашенко. Тот, кто отстаивает его, как отстаивал раньше. Они видят. И как после того, когда вот все это происходит на наших улицах, можно думать и верить в этого человека? Белорусы все время подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить. И вообще вот это почти нечеловеческое, сатанинское буквально жажда вот это ярость, который действует ОМОН у нас, мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли бы так бить своих матерей, сестер, но это как-то нереально. Почему в маленьких городах, где ОМОН все знают, кто там все, ОМОН там во многих городах отказывается бить людей, потому что это свои люди не хотят бить своих людей. А тут что-то происходит и реальное.
Как вы оцениваете отъезд Светланы Тихановской?
Я согласна с мнением многих людей, которые высказали, что она сделала свое дело. Она была и стала, и останется символом вот этой жажды перемен, вот этой жажды новой жизни, жажды честности, какой-то самопожертвования ради народа, ради своего мужа. Она была и останется, но в конце концов человек не такой всесильный. Она сделала, что могла. Я, например, не могу ничего ни плохого сказать. Я думаю, что сейчас пусть мужчина выходит на опасную сцену. Вот уже будет комитет национального спасения. Собираться уже должна элита, должно общество вступить в борьбу, а не только эти 3 маленькие женщины. Они все великолепны по-своему. И Вероника Цыпкало, и Мария Колесникова, которая до сих пор на посту. Ну, а знаете, когда надо принести в жертву детей, а уж как может действовать наши органы, мы знаем, как они могут пугать. Мне чего удивляться, что две женщины сошли на какое-то время дистанции. Но я думаю, они вернутся. Я влюбляюсь в собственный народ вот в эти последние недели. Это совсем другие люди, это совсем другая сила в этих людях, другое достоинство. Да, да, я люблю. Теперь раньше было какое-то разочарование, теперь нет. Я только думаю, что нам надо быть организованными. И что борьба найдет и лидеров. Поскольку у нас не обнаружились мгновенно лидеры, мы все решили, что эти девочки все сделают. Но мы должны и не то чтобы искать, но борьба сама этих людей выбросит наверх.
Что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?
Я хотела сказать то же, что очень хорошо сказала Светлана Калинкина. Уйди красиво, но уже не получится. Уже кровь, уже не получится. Уйди, пока не поздно. Пока ты не вернешь народ в страшную бездну. Бездну гражданской войны. Уйди.
Белорусская писательница Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью белорусской службе «Радио Свобода» рассказывала о своем отношении к нынешней политической ситуации в стране. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.